может выглядеть как ты, быть не менее благополучным, не менее умным, не менее образованным, не менее здоровым, чем ты. Но, тем не менее, у него может быть ВИЧ.
Я их получил, впал в ступор, потом начал бегать по лабораториям и пересдавать его бесконечное количество раз.
ВИЧ спит смерть. А внизу написано «Будь верен партнеру».
Привет! Это «Прием» — подкаст Тинькофф журнала о здоровье и медицине. Я Оля Кашубина, медицинский шеф Тинькофф журнала.
А я журналист Султан Сулейманов. У меня нет медицинского образования, но я пытаюсь как-то догонять Олю и в начале каждого выпуска приносить какой-нибудь интересный факт, который, может быть, я и сам не знал, но теперь знаю. Вот что я вычитал в Твиттере. Девушка писала, что ее очень малолетний ребенок сломал ключицу. И ей несколько человек в комментариях написало, что ключица и создана для того, чтобы ломаться и при этом уберечь позвоночник от травмы.
Ну нет, эта косточка, она нужна в нашем организме вовсе не для амортизации позвоночника. Во-первых, она находится у нас с другой стороны от позвоночника, и странно, как бы, что прямые удары по ключице должны уберечь позвоночник. Во-вторых, сама эта часть, это называется пояс верхних конечностей, то есть это косточки из сустава и мышцы, которые нужны для того, чтобы мы рукой хорошо шевелили. Ключица есть у всех животных и у тех, которые ходят на четырех ногах. У людей она, конечно, просто развита по-другому, потому что у нас очень сложные специфические движения верхними конечностями. Мы руками все делаем. Но при этом хочу сказать, что травма ключицы вообще не редкость. И чаще всего ситуации, когда человек падает на вытянутую руку. То есть приходится как бы прямая сила на выпрямленное плечо. Плечо сильно дергается назад, и в этот момент ключица, поскольку она тоньше, чем плечевая кость, она переламывается ровно посередине, потому что именно в середине она самая тоненькая.
Все не так просто, как казалось. Сегодняшний наш выпуск будет про ВИЧ. Диагноз, про который все слышали, знают, что это очень страшно. Там где-то всегда у нас в сознании ВИЧ-СПИД. И все. Мне кажется, у большинства на этом где-то и заканчивается понимание, что это такое. Сегодня разберемся, что это за вирус, откуда он может появиться в организме и как вообще люди строят жизнь при таком страшном, по крайней мере, в общественном сознании, диагнозе.
Сегодня будет необычный дисклеймер. Обязательно проверяйтесь на инфекции, передаваемые половым путем, хотя бы раз в год, даже если вы вообще на 1000% уверены, что с вами ничего тут не может произойти, никакой угрозы нет. Потому что сданный анализ позволяет жить спокойно, а если вдруг что-то и обнаружится, то, скорее всего, оно обнаружится на очень ранней стадии заболевания, и вы получите максимально эффективную терапию и минимум проблем от той или иной инфекции.
Ну а если у вас есть своя история про хроническое заболевание, пожалуйста, присылайте ее нам на почту или записывайте голосовое сообщение боту в Телеграме. Все ссылки мы оставили в описании. До того, как мы перейдем, собственно, к самой болезни, давай поговорим про ситуацию с ВИЧ. Особенно ситуацию с ВИЧ в России, потому что часто говорят, что в России эпидемия, и она еще какая-то такая незаметная, особо о ней стараются не говорить. Что происходит?
Действительно, в России эпидемия ВИЧ. Это факт. Даже по официальным данным за 2022 год, потому что 2023 их просто пока нет, у нас в России порядка 850 тысяч людей, живущих с положительным ВИЧ-статусом. Это примерно 0,58 населения страны. При этом забавно, что это данные Минздрава, а по данным Роспотребнадзора, еще одной государственной организации, которая просто немножко по-другому считает с помощью других анализов, это количество примерно 1 миллион и еще 100 тысяч человек. При этом, по данным ученых, ВИЧ-активистов, эту цифру можно смело умножать как минимум вдвое. То есть, на самом деле, объективно у нас 1%, а может даже больше населения страны заражено ВИЧ. При этом у нас довольно большой прирост, то есть ежегодно к этой цифре прибавляется от 70 до 100 тысяч новых случаев. Кажется, есть все признаки эпидемии, и все это налицо. Но проблема еще, да, в том, что ВИЧ сильно стигматизирован, и поэтому не всегда мы не знаем ни обо всех людях, которые живут с ВИЧ-инфекцией, они сами, может быть, не знают. Хотя у нас, безусловно, очень много документалок, фильмов, организаций, которые помогают как-то развивать грамотность в этом отношении. И даже новое поколение врачей уже гораздо менее напугано ВИЧ-инфекцией и знает, как с этим работать. Все равно люди часто боятся, не идут сдавать анализы, не идут получать качественную помощь. И это все при том, что просвещенная часть общества знает, что люди с ВИЧ-положительным статусом, которые принимают терапию и держат ВИЧ под контролем, их вообще невозможно отличить от обычных людей. То есть таким образом, возможно, отчасти мы не замечаем эту эпидемию, потому что нас окружает довольно большое количество ВИЧ-положительных людей, которые ничем от нас не отличаются. То есть нет ни одного достоверного способа, чтобы, поглядев на человека, понять, что у него ВИЧ-инфекция. Он может выглядеть как ты, быть не менее благополучным, не менее умным, не менее образованным, не менее здоровым, чем ты. Но, тем не менее, у него может быть ВИЧ.
Когда мы говорим про миллион, хочется немедленно просто выбегать на улицу, орать: «Ребята, давайте, пожалуйста, обратим внимание, не будем замалчивать».
Слушай, а у тебя есть знакомые с ВИЧ-инфекцией?
Кажется, нет.
Но у меня есть друг, который инфицирован, при этом супер активный образ жизни ведет. И, честно говоря, я думаю, что он просто, как бы подразумевая мою адекватность, сказал мне об этом довольно в проброс, без какого-то там торжественного момента, ни шепотом, никак. Просто вот как бы сказал, что вот он узнал. И я на это супер тоже ровно отреагировала. Он переехал в другую страну. Я говорю: «Чё, как там, нет проблем с терапией, да, все нормально». Я хочу сказать, что это не то чтобы такой, знаешь, сплошь и рядом встречающийся момент, когда кто-то из твоих друзей признается тебе в том, что у них ВИЧ-инфекция.
Давай разберемся, что это за болезнь. Есть ВИЧ-СПИД, оно вот прям буквально через запятую или через косую черту. Что такое ВИЧ и где заканчивается ВИЧ, начинается СПИД?
В современной парадигме, там, где у нас есть и терапия, и где есть способы рано все это диагностировать, эти два понятия разошлись максимально широко, потому что ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, заболевание, которое разрушает иммунную систему. Но я бы тут даже оговорилась, оно способно разрушить иммунную систему, но не факт, что оно ее разрушит. Потому что только в случае, если мы не будем держать ВИЧ под контролем в течение многих лет, иммунитет действительно упадет, и это приведет к повышению риска вторичных заболеваний, то есть таких заболеваний, какие у людей с нормальным иммунитетом невозможны, то есть заболеваний, которые цепляются за совсем уж слабый организм. В тот момент, когда организм уже не сможет сопротивляться, и эти заболевания его начнут задавливать, вот это уже будет СПИД, то есть синдром приобретенного иммунодефицита. Но еще раз повторюсь, это очень редкая ситуация в отношении к большей части людей с ВИЧ. То есть, если ты имеешь ВИЧ, это вообще еще не означает, что ты когда-нибудь дойдешь до СПИДа.
Но мы знаем, наверное, самый знаменитый пример, когда человек дошел до СПИДа, Фредди Меркьюри. Я где-то читал мемуары про последние его месяцы жизни, как ему было тяжело, он просто не выходил, ему чуть ли не ампутировали ступню из-за осложнений. А это было 30 с лишним лет назад.
А, собственно, тогда только и появился ВИЧ. Это супер современная болезнь. Ее просто не было до 20 века вообще совсем. В 80-е, когда жил Фредди, тогда просто ничего про нее не знали, не было никакого лечения. То есть они уже узнали про нее, но еще тогда считали, что она полностью неизлечима. То есть все. Вот тогда была тождественность между ВИЧ и СПИД, потому что довольно быстро ты умрешь, как бы, к сожалению.
Про то, насколько СПИД в прошлом, мы спросили у Данилы Конова, врача-инфекциониста, ассистента кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН и главврача клиники H-Clinic.
В нашей идеальной структуре мира СПИД в прошлом. Но сейчас, в силу того, что в России чуть другая ситуация, мы встречаемся регулярно с случаями СПИДа. Но мы сейчас стараемся от этого термина полностью уходить в мире, потому что это сильно стигмирующий и пугающий термин. Но представьте себе, да, я скажу: «У тебя СПИД». Или я скажу: «Слушай, у тебя пневмоцистная пневмония, мы будем ее 21 день лечить бисептолом». Вы такой: и то СПИД, кстати. То есть это состояние называется СПИДом по современной классификации. Но она по-разному будет эмоционально окрашена, мы так или иначе будем его так лечить. Но то, с каким он настроем будет лечиться, крайне важно. Положительные исходы более вероятны в том случае, когда вы ему правильно скажете о ситуации.
А как ВИЧ распространяется и передается?
Превалирует гетеросексуальный путь передачи. Но я думаю, что во многом за счет того, что у нас все-таки гомосексуальный путь передачи сейчас достаточно стигмирован, и это не зависит напрямую, вот прям на 100% от того, какой секс человек практикует. Поэтому если просто есть незащищенные половые контакты в любых вариантах, то есть вероятность того, что человек есть ВИЧ. Поэтому мы рекомендуем даже в моногамных отношениях, когда у вас только один партнер, и вы у своего партнера только один, рекомендуем раз в полгода, крайний момент раз в год, сдавать анализ на ВИЧ.
А ты давно сдавала анализ на ВИЧ?
Я хочу тебе признаться, что я сдавала тест на ВИЧ совсем недавно, но также хочу признаться в том, что это просто было связано с медицинскими показаниями, а не с тем, что у меня там, не знаю, в календаре стоит какая-то дата каждый год, когда я хожу сдавать тест на ВИЧ. У меня все-таки бывают какие-то поводы по другим причинам сделать этот анализ, плюс-минус, ну ладно, не раз в год, раз в два года. Я как-то себе немножко спускаю на тормозах, думаю, ну ладно. Но хочу тебе сказать, что каждый раз, когда я проверяюсь, то есть когда я сдаю там комплекс анализов, потом мне приходят результаты, ну не могу сказать, что у меня сердце сжимается, но я как бы так, знаешь, как самурай, внутренне готова к тому, чтобы очень удивиться. А ты проверяешься?
Нет. Когда-то, не знаю, в военкомате там что-то было. Мне кажется, последний раз разговор про ВИЧ заходил в таком разрезе, что моя жена тоже по медицинским показаниям перед какой-то операцией сдавала анализ на ВИЧ, и я такой, ну ладно, раз у нее отрицательный, да, ну значит, как бы и у меня нет.
Слушай, ну, с одной стороны, кажется очевидным, что если вроде как у вас моногамные отношения, откуда бы взяться этому извне и зачем проверять друг друга бесконечно? С другой стороны, честно говоря, я думаю, тут вообще не надо анализировать. Я даже не грешу на больницы, на какие-то манипуляции, к которым мы, возможно, подвергаемся, но просто мне кажется, что, учитывая серьезность проблемы, тут вообще не надо рефлексировать. Нужно просто регулярно сдавать этот анализ, просто как, ну, гигиена, как руки помыть. Ты же тоже, когда моешь руки, не думаешь, а трогал ли я сейчас что-то грязное? Может быть, нормально пронесет, просто делай это, потому что так принято.
А давай послушаем, как может выглядеть реакция человека, который вот так вот что-то сдал анализ, а там раз и положительный тест. Такую историю нам рассказал наш гость Максим. У него положительный статус уже 9 лет.
Я знала ВИЧ довольно поверхностно. Есть такое заболевание. ВИЧ-СПИД. Это довольно страшно. Люди живут. Не знаю, сколько живут, но говорят, что живут, принимают какие-то лекарства, и не всегда эти лекарства доступны. Это то, что я знал. Знакомых людей с ВИЧ у меня не было. И когда я узнал о том, что я имею вирус в своей крови, получил результаты анализов, для меня это было, конечно, шоковым абсолютно. У меня были риски. Под риском я понимаю незащищенный секс, без использования презерватива. Несмотря на то, что партнер у меня был постоянный, были отношения довольно долгие. Отношения завершились, а я как бы остался один. Просто я начал как-то беспокоиться об этом. И я сдал анализы. Ряд анализов ты сдаешь в рамках проверки на все. Один из анализов не пришел. На дообследование его отправили. Когда ВИЧ отправляют на дообследование, это 99,9% того, что он будет положительным. Когда я их получил, впал в ступор. Потом начал бегать по лабораториям и пересдавать его бесконечное количество раз. Но это все бесполезно, потому что его всегда задерживали. И в итоге я получил уже свой финальный иммуноблотинг, так называется финальный анализ, на основании которого ставится диагноз ВИЧ-инфекция в России. Получил этот анализ уже со 100% уверенностью, как бы, да, с аргументацией, что ВИЧ есть, уже деваться некуда, придется что-то делать. Врач довольно как бы поверхностно, к сожалению, вот на тот момент мне все это объяснил. Мне просто сухо вручили бумаги, сказали, что вам нужно лечиться. Есть лекарства, но что это за лекарства, как они работают, насколько долго они работают, не было понятно.
Кажется, мы уже из раза в раз к этому возвращаемся в наших выпусках. Чем страшнее болезнь, по крайней мере, чем она страшнее в общественном понимании, рак, ВИЧ, тем важнее, чтобы врач, который тебе про это говорит, рассказал про это нормально, детально, ответил на вопросы, немножечко выступил как такой психотерапевт, разбирающийся в твоей болезни.
Ты знаешь, я думаю часто, что если бы я не оставила медицинскую практику, то я бы была довольно эмпатичным врачом и вот делала бы так, как ты говоришь, то есть так примеряла бы на себя диагноз, думала бы, вот, а что бы я хотела услышать, сочувствовала бы, старалась максимально мягко сообщать таких вещах. Но вот с другой стороны, я сейчас поймалась на мысли, что в случае с ВИЧ как раз то, наверное, к чему надо стремиться, учитывая, что все-таки это болезнь очень распространенная и часто вообще не фатальная при правильном лечении. Может, в идеальном мире, ну, наверное, в мире будущего врачи так и должны о ней говорить. Не делаешь из этого какую-то супертрагедию, не говоришь за могильным голосом, не говоришь «только не плачьте, сейчас я вам такое расскажу». Но, с другой стороны, я понимаю, что я тут немножко идеализирую, что все равно любому человеку пока еще на нашем этапе развития общества и медицины надо много поддержки и эмпатии в момент, когда он узнает о своем диагнозе, если речь о ВИЧ-инфекции.
Сдавать анализ раз в год в идеальном случае или хотя бы перед манипуляциями, это понятно. А есть ли какие-то симптомы, по которым можно заподозрить, что у меня ВИЧ и пора что-то с этим делать?
Могут появляться различные жалобы. Мы их даже немножко объединяем в такую структуру жалоб, не очень специфичных, но которые требуют обязательно анализа на ВИЧ. Это может быть диарея длительная, это может быть длительная температура субфебрильная, это может быть похудание, это может быть выраженная слабость, там потливость ночная. Но это не обязательное условие. Есть стадия очень благополучная, субклиническая, в которой человек может пребывать много лет, и у него не будет практически никаких клинических проявлений. У него могут быть немножко увеличены лимфатические узлы, немножко увеличена печень, селезенка.
И тут, мне кажется, да, надо действовать с оглядкой на образ жизни. Если у тебя произошла какая-то бурная ночь, например, и ты вообще плохо помнишь, что вчера было, надо сдать. Важно делать это дважды. Во-первых, надо сделать это сразу же, на следующий день. Хотя этот тест еще не покажет, произошло ли заражение сейчас, но это будет такой контрольной точкой, которая покажет, не был ли ты случайно заражен до этой безумной ночи. А второй раз надо повторить тест через 6-12 недель, потому что именно столько требуется вирусу, чтобы размножиться и чтобы его засекли тесты.
Но есть же экспресс-тесты. Может, не надо ждать 6 недель?
Экспресс позволит вам получить результат в течение 20 минут, но он никак не показывает раннее инфицирование. Это разные вещи. Мы с вами говорим про то, когда мы можем достоверно исключить ВИЧ. На третьей неделе вы уже можете с вероятностью там 65-70% уже получить плюс. Но если вы получаете отрицательный результат, это не исключает на 100% на этом сроке заражения. Мы берем 100 человек, у которых сегодня был незащищенный секс, который привел к заражению. И все они инфицировались в результате этого секса. Вот мы с вами через 14 дней делаем им всем этот анализ. У 15 из 100 будет положительный результат. Если мы сделаем с вами через 4 недели, у 70 из 100 будет положительный результат. Ну а 30 оставшиеся, они же инфицировались, но у них отрицательный пока результат. Мы берем 6 недель и получаем 100% у всех положительный результат. Вот такая логика.
Мы сейчас как-то ушли в мир очень осознанных людей, которые и за здоровьем своим следят, и проверяются, и к врачу пойдут, если что-то не так. Но ведь есть люди, которые не пойдут, есть люди, которым может быть страшно. И есть вообще понимание, почему люди так поступают?
Люди вообще себя никак не ассоциируют с ВИЧ-инфекцией. То есть они говорят, мне 35 лет, у меня жена и 3 любовницы, и я вообще не могу быть ВИЧ-позитивным. Я же ведь не гей, не наркопотребитель, я не пользуюсь услугами проституток, а все мои любовницы такие приличные женщины там, с детьми и с мужьями. Вот эта вот искаженная такая история, она приводит к тому, что люди инфицируются. Потому что если у замужней женщины есть ты еще, ну, значит, еще может быть еще кто-то. И эти люди в жизни никогда не будут себя ассоциировать с ВИЧ, когда получается ВИЧ-позитивный статус. Они такие, боже, я не понимаю, как это могло быть. Как мужу рассказать, что у него ВИЧ своей супруги, например, да, когда он об этом узнает. Что скажет жена, что скажут дети, там, взрослые, например, да, что скажут на работе. Я работаю там в силовых структурах, а как мне и так далее. Вот эти все проблемы, которые на людей валятся сразу, они в голове перемешаны в огромный тугой ком, который человек переварить одномоментно не может. На это на все накладывается страх, потому что нас всех учили с вами, да, что ВИЧ — это ВИЧ, СПИД, смерть. И у человека он не будет думать о том, что это долгий путь без терапии к этому приводит. Он просто будет ассоциировать ВИЧ со смертью. Он испугается, и вместо того, чтобы решать эти проблемы, он закроется в своей квартире и не будет никому рассказывать. Есть люди, которые через 20 лет приходят совершенно с истощенным иммунитетом, со вторичными заболеваниями, им требуется очень серьезная медицинская помощь, госпитализация и так далее. Но это не приговор даже в этом случае.
Для меня, на самом деле, удивительная история, что даже через 20 лет жизни без всяческой терапии можно прийти, и врач не просто как бы на тебе крестик поставит, а скажет, ну вот, давайте начинать лечиться, и это еще не приговор никакой, и это даже не СПИД.
Ты тоже звучишь как очень осознанный человек, потому что я могу подтвердить слова Данилы немножечко, как обыватель, для которого все еще ВИЧ и СПИД где-то рядом, СПИД — это рядом со смертью, и ты как бы, а лучше бы, может, вообще, может, этот тест как бы он ошибся, а я сейчас не буду дальше копаться, ну его нафиг, это не про меня, буду жить свою тихую жизнь, не буду в это лезть, и меня все минует, и все будет нормально.
Мы спросили у Максима, как он справлялся с первыми эмоциями после постановки диагноза, куда обращался и насколько сложно ему было получить лечение.
Я начал искать информацию о ВИЧ, нашел группу поддержки для людей, живущих с ВИЧ, и пошел на нее, вот на эту группу. И было такое комьюнити, которое мне помогло справиться вот с этим первичным страхом смерти, что, ну, как бы что-то случится сейчас. Ничего не случится. Я буду жить дальше, могу даже очень счастливо жить, если я приложу к этому какие-то усилия. Мне нужно предпринять несколько простых шагов, которые помогут мне в дальнейшем. Мне нужно заняться лечением. То есть мне нужно пойти в специализированную клинику, куда обращаются люди с ВИЧ, для того, чтобы сдать анализы, проверить, на какой стадии находится заболевание и получить лекарство. Стадия на этапе постановки диагноза, это было почти 10 лет назад, это была стадия 4B. Стадия СПИД. Это означает, что у тебя довольно низкий иммунный статус. Да? То есть количество клеток иммунитета не то чтобы критичное, но близко к критичному состоянию. То есть еще какое-то время я мог бы заболеть серьезно и попасть в больницу. Например, с туберкулезом. Или токсоплазмозом. Или пневмонией. У меня не было прописки московской. В этом случае ты едешь домой, в свой регион. Ты не можешь получить лекарства. Первый анализ я сдал за деньги. Это было довольно дорого. То есть это около 12 тысяч рублей, когда ты получаешь 40 тысяч. Это довольно серьезно. Обивал пороги спеццентров и писал письмо в департамент Минздрава, чтобы меня взяли на лечение. То есть этого нужно было добиваться. И это серьезный барьер. Мне повезло, и я попал по квоте в один из спеццентров. Программа, в которой набирали пациентов. Ну, то есть можно было получить лекарства.
Как же круто, что есть СПИД-центры. Ты вот можешь пойти и получить всю нужную помощь в одном месте. Но оказывается, даже если ты преодолел свой страх, свой стыд, все свои эмоции, дошел туда, а потом тебе еще нужно добиваться, чтобы тебе там дали лекарство, тебя обслужили, ну, это еще хуже, мне кажется, делать ситуацию.
Да, меня, честно говоря, настораживают фразы, как Максим сказал в духе «мне повезло». Мой друг с ВИЧ-инфекцией, он тоже говорил про себя и про своего партнера, что вначале там было какое-то неправильное лечение, но нам повезло. Мы знали одного известного человека с ВИЧ. Когда он узнал, что ВИЧ у нас, он сразу сказал: «Так, вон туда не ходите, сюда ходите, здесь вам дадут лучшие лекарства». И это как-то, блин, не вяжется с доступной медицинской помощью.
Прервемся на нашу традиционную рубрику «Что в аптечке?».
Что в аптечке?
Что там?
Я тут начал пить сироп от кашля и вдруг задумался, а почему сироп? Я пью его, чтобы смягчить симптомы кашля, так это как-то для меня проговаривается, но я всегда пил его, и мне казалось, что этот сироп как-то, значит, из-за того, что он жидкий, он как-то так берет и прям сразу легкие мне как-то их улучшает. И вчера думаю, блин, а он же в желудок утекает, а не в легкие. Какая разница? Может быть, сироп от кашля должен быть в формате таблетки, и все, и тот же самый эффект.
Смотри, какая история, Султан. Прежде чем ответить на твой вопрос о том, как же сироп от кашля попадает в легкие, я хочу тебе сразу сказать, что пить его вообще, скорее всего, не нужно. Вообще надо понимать, что лекарства от кашля бывают двух противоположных типов. Это лекарства, которые разжижают мокроту, так называемые муколитики, и лекарства, которые блокируют кашлевый центр в головном мозге. Эти две группы лекарств нужны для разного. В случае с противокашлевыми лекарствами это вообще довольно редкое показание. Пить противокашлевый, то есть блокировать кашель, это довольно опасная история, потому что ты, собственно, не откашляешь то, что тебе мешает в легких. Большинство из них рецептурные, поэтому риска того, что ты случайно себе такой препарат купишь и случайно заблокируешь себе кашель, нет. Что касается муколитиков, то есть отхаркивающих средств, которые дико популярны, на самом деле все вот эти травяные сборы, которые тоже традиционно используются как отхаркивающие муколитики, их часто еще позиционируют как специальные сиропчики для детей от кашля, которые такие все мягкие на травках, совершенно, значит, ни к чему не обязывают и никак не вредят. Против них протестует тоже медицинское прогрессивное сообщество, потому что правда в том, что при обычной простуде у тебя нормально хватает собственных кашлевых рефлексов, чтобы прокашляться. То есть тебе не нужно дополнительно разжижать мокроту, чтобы увеличивать количество вот этого жидкого содержимого в легких. Потому что, да, логично, чем больше у тебя мокроты, тем больше ты кашляешь. И то есть никакой особой продуктивности в таком кашле нет. Он вообще не проходит от муколитиков, наоборот, кашель становится сильнее. А пока ты их пьешь, как бы выкашлять все невозможно, потому что мокрота под их действием как раз и продолжает продуцироваться. Есть ситуации, в которых муколитики нужны, но, как правило, это серьезные болезни легких, и там уже врачи зачем-то их назначают, то есть зачем-то у них есть цель, оставим это врачам. Но врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, единодушны в том, что вот когда ты заболел и простудился и пошел, начинаешь по привычке набирать в аптеке порошки от простуды, какие-то, значит, там витаминки и вот обязательно какой-нибудь АТЦ, чтобы пить и кашлять, и чувствовать: «Ох, хорошо прокашлялся, скоро выздоровлю». Это вот абсолютно бесполезная покупка, и они никак не приближают тебя к выздоровлению, и наоборот, чудесным образом, когда ты перестаешь их пить, кашель-то и заканчивается, потому что он бы и так у тебя прошел. Как ты правильно заметил, мы их, в общем, принимаем внутрь, то есть они воздействуют не за счет непосредственной реакции со слизистой дыхательных путей, они всасываются в желудки, и в этом плане абсолютно тем же самым эффектом, но только более слабым и достаточным обладает теплое молоко, теплый чай, любые теплые напитки, вообще любая жидкость, которую ты принимаешь во время простуды, поскольку это жидкость, то в легкие она тоже как бы утекает. Количество мокроты образуется именно такое, какое нужно, а не такое, какое тебе противокашлевый сиропчик сделал.
Оля, ты можешь чуть подробнее рассказать, что входит в СПИД-центры? С чем там могут помочь?
Это центр, где можно и сдать анализы, часто бесплатно. Там еще часто презервативы раздают бесплатно. Там можно пройти консультацию врачей. Там можно даже пройти консультацию психолога часто. Можно получить необходимые препараты и вообще какую-то маршрутизацию, как там проверить здоровье и так далее.
Вот я сдал анализы, и у меня нашли ВИЧ. Что дальше?
А дальше ты начинаешь лечиться, то есть сдерживать размножение вируса у тебя в крови. И для этого нужно принимать препараты специальные, противовирусные. В кои-то веки они действительно нужны и работают. И это так называемая АРВ-терапия, то есть антиретровирусная терапия, поскольку ВИЧ-инфекция ее вызывает ретровирус, то вот антиретровирусные лекарства нам как раз помогут. Фактически, что они делают? Они не могут убить весь вирус, уничтожить его, как-то выгнать из твоей крови, но они могут его заблокировать, не дать ему размножаться, такие контрацептивы для ВИЧ. И он становится таким вяленьким, он не может внедряться в клетки организма, в частности, в лимфоциты, которые нас так волнуют. И человек эти препараты принимает пожизненно, по крайней мере, до тех пор, пока мы не изобретем что-то другое, что-то новое, что-то, что позволит ВИЧ-инфекцию лечить совсем. Их много, этих антиретровирусных препаратов. Их в зависимости от твоего состояния и продолжительности лечения могут менять, комбинировать, чередовать, но все они действуют примерно одинаково. И это основа лечения ВИЧ-инфекции в современном мире.
У нас есть несколько стандартов, то есть несколько алгоритмов, как мы действуем. Но все равно, так как это все-таки вирусная инфекция, у вируса есть вероятность развития резистентности, то подбор такой современной правильной терапии конкретному человеку — это некое такое даже небольшое искусство. То есть врач должен знать, как это делать. У некоторых людей очень нестандартная схема лечения, которая эффективна и безопасна. Это люди, которые эффективно лечатся, получают эффективную терапию, которые достигли этих целевых показателей нулевой вирусной нагрузки в крови, не могут половым путем никого инфицировать. Люди могут родить здоровых детей, у людей может быть более экологичный секс.
А сколько стоит такое лечение?
Вообще оно бесплатно, если получать его в СПИД-центрах. Но если человек решает, что хочет лечиться самостоятельно, то цена вопроса около 20 тысяч рублей. Это на препараты, но мы исходим из ситуации, что со здоровьем, как у Максима, например, все отлично. То есть ты просто поддерживаешь свое здоровье на определенном уровне, на хорошем уровне. При этом надо не забывать, что принимать препараты надо под наблюдением врача, соответственно, периодически сдавать анализы, отслеживать все показатели. И тут тоже вопрос, ты только за лечение хочешь платить или ты хочешь вообще за все платить? Понятно, что если ты ходишь в частный медицинский центр к частному инфекционисту, то сумма возрастет.
Мы узнали у Максима, как проходило его лечение после того, как он попал в СПИД-центр по той самой квоте.
Первое лечение было довольно сложным. На тот момент эти препараты были довольно токсичными и давали ярко выраженные побочные эффекты. Но я терпел. Терпел, потому что я понимал, что я жить хочу. Я уверен был, что все изменится, все наладится. Но потом я узнал, что есть другие лекарства, что можно поменять схему. И свет с клином не сошелся на одной схеме. Это возможно. Но на тот момент это было единственное, что было доступным. К счастью, время изменилось. Сейчас мы имеем довольно широкий спектр лекарств от ВИЧ. И большинство из них совершенно не дают никаких побочных эффектов. Я сейчас принимаю хорошее лекарство, чувствую себя замечательно. Мои какие-то там со здоровьем ситуации никак не связаны с ВИЧ-инфекцией. Абсолютно. Сейчас более 8 лет я на лечении, я принимаю терапию антиретровирусную. Привычка принимать препараты в одно и то же время за обедом, но это не такая уж сильная докука и неприятность, которая могла случиться. Приходить в СПИД-центр раз в 3 месяца или раз в полгода для того, чтобы сдать анализы, проверить свои показатели, не думаю, потому что каждому человеку в жизни нужно проверяться, в принципе, проходить диспансеризацию. У меня есть возможность предупредить множество заболеваний. о которых человек без ВИЧ-инфекции даже может не подозревать, потому что он не ходит к врачу. Я сам из семьи, где к врачу пойдут тогда, когда уже все начнет отваливаться или ломить хвост и лапы. Конечно, безусловно, есть такой термин, как усталость от терапии, но в целом, вот в моем случае, 1-2 таблетки в день за обедом — это не настолько серьезно. И да, конечно, есть схемы, которые до сих пор это двоекратные. Это прием утром и вечером. Но я вспоминаю, как я пил 15 таблеток в день. 7 утром и 7 вечером. Поэтому сейчас это несравнимо.
К своему стыду, я, честно говоря, даже не знала, что уже мы дошли до той стадии, когда у нас есть буквально однократный прием таблеток в течение дня, и выглядит это на самом деле вообще несложно. Как лечение, которое с точки зрения организации процесса может позволить себе каждый человек. Хотя я, конечно, понимаю, насчет платной терапии многие задумываются, достаточно ли у них денег, но в остальном кажется, что это вообще не выглядит как что-то страшное. А вот если говорить про доступность препаратов, то вообще-то сейчас это проблема. В последние несколько месяцев выходило довольно много тревожных статей о том, что сейчас бюджета в России хватает только для закупки препарата для трети пациентов, то есть вообще не для всех людей с ВИЧ-инфекциями. Пациентские организации подняли тревогу, многие жалуются в Минздрав, многие говорят о том, что их привычные, эффективные, удобные препараты заменяют на более дешевые аналоги с большим количеством побочных эффектов. Честно говоря, это не первая на моей памяти такая история, то есть периодически как будто возникают какие-то перебои, что-то там потом решается, но, как мы видим, окончательно решиться никак не может.
У нас сегодня какие-то ВИЧ-качели, Оль. Начинаем с того, что, о боже, Фредди Меркьюри мучительно умирал от СПИДа. Потом приходит Максим и говорит: ребята, все круто, прогресс, терапия становится лучше. Потом выясняется, что все не так радужно, и есть суровая реальность, где этой терапии хватает далеко не всем. А что насчет профилактики? Мы разобрались в ВПЧ и рады, что есть вакцина, которая защищает нас от вируса папиллом человека и его последствий. Может, и с ВИЧ мы все-таки увидим вакцину, которая защитит нас?
Ох, исследования и какие-то попытки что-то такое изобрести ведутся уже давно, но пока ни один из препаратов не доказал должную эффективность, поэтому можно просто констатировать, что вакцины от ВИЧ у нас нет. Но в каком-то смысле роль вакцины прямо сейчас выполняют препараты для доконтактной профилактики. То есть это тоже противовирусные препараты, но их нужно пить не после инфицирования, а до, и какое-то время они тебя защитят от потенциального заражения. То есть, например, ты знаешь, что у тебя в выходные будет, не знаю, потенциально опасный секс, и ты за день до вечеринки, не знаю, или какого-то другого мероприятия можешь принимать таблетки, также продолжаешь принимать в день, X, после, и все эти таблетки, они снижают риск заражения. К сожалению, такая схема работает только для мужчин. Смотри, какая дискриминация. Дело в том, что у женщин физиология немножко иначе устроена, поэтому их надо принимать вообще постоянно, без оглядки на какие-то особенно опасные дни, потому что это вот особенности женской физиологии, проникновение лекарств, биологические среды. И в целом все хорошо, терапия эффективна, но было уже описано такое, когда, несмотря на использование доконтактной профилактики, человек все-таки заразился, хотя это там один случай на сотни тысяч. Ну, то есть, как бы уповать на нее и говорить: а, я неуязвим, я купил себе ящик таблеток, теперь могу делать все, что захочу, ВИЧ меня не тронет, так пока мы говорить не можем. Но в целом идея рабочая.
По поводу защиты мужчин, мне кажется, даже на Википедии читал про то, что мужское обрезание снижает сильно риск заразиться ВИЧ.
Это правда. Действительно, мужское обрезание снижает риск заражения и не только ВИЧ, но любыми практически инфекциями, передаваемыми половым путем. Наверное, в этом что-то есть, но я не вижу, чтобы это было достаточным основанием для мужского обрезания, учитывая, что все равно тебе придется использовать все те самые меры, точно так же, например, сдавать анализы раз в год. Есть еще один хитрый лайфхак — это генетическое тестирование. Очень маленькая часть популяции, около 1% людей, которые, в принципе, не могут заразиться ВИЧ-инфекцией из-за особенностей генетики. У них какой-то ген иммунитета есть, который вообще намертво блокирует возможность вируса иммунодефицита человека размножаться в крови. В целом, можно сдать анализ на этот ген и узнать, что ты входишь в число небольшой счастливчиков. Вероятность того, что тебе повезет, очень маленькая. Поэтому, может быть, и не надо тратить деньги, а проще просто защищаться и проверяться. А еще есть постконтактная профилактика, которая довольно популярна среди врачей.
Я про студентам аналогии привожу не очень прилично. Ну ладно, в общем, в случае, если вы вдруг где-то там очнулись, да, и понимаете, что у вас был секс, вы ничего не помните, там, допустим, да, нет ни одного презерватива в поле зрения, какие-то люди странные, не очень одетые вокруг, и вы понимаете, что, возможно, у вас был секс, и, возможно, он был незащищенный, вдруг, то в этом случае вы можете получить постконтактную профилактику, у вас на это 72 часа, чтобы получить первую дозу. В идеале как можно раньше. Это стандартная схема лечения. В первые 72 часа начал, 4 недели принимаем, потом бросаем и проверяем себя, инфицировался или нет. Так вот, это очень эффективный способ профилактики, очень эффективный. Его очень широко применяют медикам. Ну, представьте себе, оказывает помощь ВИЧ-позитивному человеку, попала кровь в глаза, укололся иголкой, скальпелем порезался кровавым, да, когда оказываешь помощь человеку, живущему с ВИЧ. И в структуре медиков часто применяется постконтактная профилактика. Вот я, например, как врач дважды получал ее в своей жизни. Я не инфицировался, кстати, да. Хотя оба раза были серьезные достаточно контакты. Ни одного медика не заразилось за весь период наблюдения, если медик четко принял постконтактную профилактику. Хотя у нас вот все-таки среди медиков фиксируются периодические случаи заражения. Но это когда халатно относятся к этим правилам.
Про постконтактную я вообще ничего не знал. Если честно, первая моя ассоциация – это наш с тобой выпуск рубрики «Что в аптечке» про активированный уголь, когда ты говорила, что, ну да, он классно всасывает токсины, но только его нужно принять сразу после того, как ты съел что-то испорченное, а не когда у тебя поперли симптомы. Я опять пошел свою бурную ночь проводить. Это нужно прям очень быстро сообразить, что что-то пошло не так, и бежать за постконтактной профилактикой.
Ой, ну ладно тебе, знаешь, бурная ночь не может пройти совершенно случайно и возникнуть внезапно. Все-таки как-то она отложится у тебя в памяти. Если ты хоть немножко ВИЧ насторожен, то, кажется, ты можешь подготовиться к такому повороту событий.
Давай поговорим немного про стигматизацию этого диагноза, потому что кажется, что если у тебя ВИЧ, то ты как минимум столкнешься с непониманием или с опасением людей. Может, тебя вообще и на работу не возьмут.
Ну, ты знаешь, с работой проблем быть не должно. Вообще профессий, которые требуют отрицательного ВИЧ-статуса, значительно меньше, чем тех, куда вообще не просят сдавать никакие анализы. Ну, это силовые структуры, например, ФСИН, медицина, лабораторно-диагностические службы и, кстати, армия. Но в армию не берут людей ВИЧ-положительных по призыву, но при этом кадровые военные, они вполне могут быть ВИЧ-позитивными людьми.
А как с жизнью вне работы? Может ли, например, не знаю, стоматолог отказать в лечении, если у тебя ВИЧ-положительный статус? Или, может, знакомые начинают себя вести не так, как Оля Кашубина, чуть менее тактично и, не знаю, ограничивать общение? Может, вообще лучше никому не говорить про свой статус и жить себе спокойно?
Вы имеете право никому не говорить о своем статусе. Это закреплено Конституцией, нашими законами. Вы имеете право никому не сообщать об этом. Но вы несете уголовную ответственность за распространение ВИЧ-инфекции. То есть, если вы кого-то инфицируете, это будет доказано по суду, и будет доказано, что либо это было предумышленно, либо вы не сделали все, что могли, чтобы этого избежать, то вы будете нести уголовную ответственность. Но наблюдение анонимное и конфиденциальное, даже если люди наблюдаются официально, в государственной клинике не должна информация распространяться никуда по-хорошему. То есть у нас есть закон о медицинской тайне, но не всегда он соблюдается, к сожалению. Особенно если это людей касается известных или по поводу которых очень хочется кому-то посудачить. Например, некоторые открывают свой статус всем, живут с открытым ВИЧ-статусом. Говорят, чего? Попробуй только постигмировать меня. Я тебе покажу, что такое стигма и ВИЧ. Есть у меня такие тоже знакомые. Они говорят, как, вы что, не знаете, что меня можно обнять, и это безопасно? Какие вы необразованные, недалекие люди. Вот с позиции уже наоборот. Знаете, такое гипер, как бы, да, возмущение. Но это высший пилотаж, конечно, таких мало. В России это слишком сложно, выход из этого поля. У нас, кстати, была в клинике одно время такая выставка, называется, по-моему, «Открытые лица» мы ее называли. Когда люди, которые живут с открытым статусом, приходили к нам, у нас была целая выставка фотографий с их историями короткими. Люди там присутствовали на этой выставке сами лично. Это было мега круто. Очень много людей приходило, смотрело, общалось. Это тоже ломает в головах представление о ВИЧ.
Наш герой Максим, он очень смело решил открыть свой ВИЧ-статус. И более того, он ведет блог, работает консультантом проекта LASKAI. Это центр профилактики ВИЧ-инфекции и поддержки людей, живущих с ВИЧ.
Я не думал о том, что я открою свой ВИЧ-статус. То есть это стало просто частью моей работы, и поскольку там, да, ты рассказываешь, выступаешь где-то, что-то пишешь о себе, в том числе через собственную историю, это стало естественным. Многие люди в нашей сфере, в ВИЧ-сервисных организациях годами живут с ВИЧ, но они не считают нужным открываться. Но я посчитал так. потому что, ну, я не хочу придумывать истории, небылицы какие-то, да, почему я связан с этой сферой, как я попал, почему я стал этим заниматься, помогать людям и так далее. Я даже не помню, кто первым узнал. Ну, наверное, какие-то близкие приятели, товарищи. Ну, например, своей маме я тоже сказал, но примерно где-то через год или полтора. Ну, у нее была тяжелая реакция, потому что информации было на тот момент немного корректной, но с годами все это более как бы устаканилось. У людей старшего возраста к заболеванию ВИЧ, безусловно, отношение другое совсем. Они застали те времена, когда люди умирали, и это было страшно.
Я могу только выразить свое уважение Максиму за готовность открыться и говорить о жизни с ВИЧ. Оль, мы сегодня как-то по-разному говорили про людей с ВИЧ. ВИЧ-позитивные, ВИЧ-положительные, инфицированные. А это все корректные термины?
Все непросто, как и со многими другими заболеваниями. Как раз с правильной дачей имен, событиям и явлениям начинается здоровое отношение к ним. Поэтому нам и Данила, и Максим говорили о том, что ни в коем случае не надо использовать термины в общении с ВИЧ-инфицированными, которые стигматизируют болезнь. То есть не надо всех ВИЧ-инфицированных называть больными, потому что они вообще фактически не больные, не инфицированы. Мы не говорим людям с герпесом тем же самым или с ВПЧ. Ты больной, ты болеешь. Это странно. Страдающий. То есть люди, страдающие от ВИЧ-инфекции, это странно, потому что, блин, они не страдают, если говорить об их медицинском состоянии. Они себя вообще могут прекрасно чувствовать, лучше, чем ты здоровый. И вообще люди с ВИЧ часто говорят, что им не нужна жалость собеседника, им нужно понимание, принятие и вот здоровое общение.
Про общение, кстати, интересно. Как правильно разговаривать, если у близкого, например, ВИЧ?
Наверное, просто спросить о том, принимаешь ли ты лекарства, потому что я знаю, что ВИЧ-инфекция в наше время заболевание контролируемое. Как у тебя дела? Такая простая человеческая реакция. Если человек говорит об этом, если он решил с тобой поделиться этим важным нюансом на своей жизни, ему важно получить какую-то обратную связь от вас. Но явно не падать в обморок и не заламывать руки, не выкидывать посуду после гостя.
Вообще многие люди говорили, что поставленный диагноз изменил их жизнь, и часто в лучшую сторону они стали после этого более внимательно относиться к здоровью, переосмыслили какие-то жизненные принципы. Поэтому мы решили узнать, как было в случае с Максимом.
Изменилось намного в лучшую сторону, и качество жизни изменилось, потому что я начал разбираться в своем здоровье, я начал разбираться в показателях крови, в анализах, во всевозможных каких-то нюансах, о которых я раньше даже не подозревал. Или, например, вакцинации от управляемых инфекций. Их такое количество, этих вакцин, что можно просто при желании жить очень долго. Это уже личное дело каждого, да, в отношении своего здоровья. Забота о себе. Это часть моей жизни, безусловно. Но это не часть меня. И то, как ты относишься к своему заболеванию сейчас, имеет больше даже значения, чем само заболевание, безусловно. Потому что если ты корректно подходишь к вопросам лечения, слушаешь своего врача, лечащего, да, занимаешься здоровьем, это, ну, не является для тебя какой-то вот... Я просыпаюсь и там весь день думаю о ВИЧ. Я попал в аварию буквально через неделю после того, как я узнал о ВИЧ. Это знаменитая история в метрополитене, когда вагон сошел с рельс. Я во втором вагоне сидел, ехал на работу. В эти дни я очень не хотел жить совершенно. Я очень ушел в себя, и это были очень тяжелые дни. Депрессивные, серые, совершенно непонятно, что нужно было делать дальше. Я не мог собраться в этот момент. У меня было много работы. Не понимал, как мне действовать, с чего начать. К сожалению, не было тех людей, которые могли бы мне подсказать рядом. Информацию я искал очень поверхностно, вот как раз наткнулся на то, что что-то есть, люди живут, но, возможно, недолго, скорее всего. И когда это случилось, это перевернуло мою жизнь. Это катастрофа. Когда ты остаешься в живых, сам выбираешься из этой груды железа, когда к тебе приезжают в больницу делегации, потом журналисты. И это отвлекает немножко. Да? Какое-то время ты чувствуешь себя довольно странно. Меня как-то вот мобилизовало. И я должен измениться. И мое восприятие заболевания, оно должно поменяться.
Хочется выяснить, что мы можем сделать, чтобы больше людей знало про то, что такое ВИЧ, знали, куда обратиться, знали, что это не приговор. В общем, изменить отношение людей, потому что, кажется, запугивание, запреты обычно не очень эффективно.
Бесполезно запугивать людей, которые планируют секс. Бесполезно. Мало людей, которые скажут, буду воздерживаться, ведь ВИЧ столько так много. Без вариантов. На мой взгляд, только просвещение сыграет роль. Когда вы перестанете бояться говорить о ВИЧ, говорить о сексе, у нас начнется решение этой проблемы. Действительно. Я же езжу иногда по Москве, вот вижу, да, плакат такой профилактический, как я предполагаю, ведь информационный плакат, да, для чего он еще нужен? Там ВИЧ спит смерть. А внизу написано «Будь верен партнеру». И вот я себя вспоминаю в 16. И вот я думаю, остановило бы меня это вот моя сексуальная активность, например? Вряд ли бы. Я бы просто запомнил, что ВИЧ — это смерть. Получив свой ВИЧ-статус положительный, я бы просто очень сильно испугался. Никак бы не поменяло это в моем поведении ничего. И воспитание морали у меня 16-летнего со стороны извне не сыграет роли никак. Нет, это папа с мамой должны показать в семье пример, как должно быть. Рассказать, как безопасно это можно делать. И научить. Поэтому здесь комплексный подход. Весь мир имеет несколько моделей профилактических, комплексных. Начиная от заместительной терапии наркопотребителей, мужское обрезание там, где это может применяться, терапия как профилактика, работа с уязвимыми контингентами, а самое главное, там была терапия, хороший охват современными лекарствами, помогло справиться во многих странах с эпидемией. И поэтому во многих странах заболеваемость снижается существенно. Даже само наличие центра СПИДа — это такая огромная стигмирующая штука, на самом деле, мне кажется. Это такое некое гетто для людей, на мой взгляд. Я не могу сказать, что это прям вынужденное гетто. Понять, что в свое время это было нужно, да, как-то конкретизировать, актуализировать это людей, как-то хотя бы здесь собрать специалистов, которые умеют это делать и так далее. Но сейчас переименовать, да.
А мы близки к победе над ВИЧ?
Мы понимаем, что полное излечение от ВИЧ в принципе возможно. У нас было несколько случаев уже, да, излечения. Понятно, что технология этого излечения неприменима ко всем, потому что это опасные технологии, пересадки костного мозга людей там, с определенными мутациями и так далее. Но, тем не менее, это возможно и стало возможно. И исследования ведутся достаточно интенсивно. По некоторым стратегиям есть интересные результаты. Стратегии, там, допустим, генных ножниц, которые сейчас американцы там, разрабатывают, есть определенные наработки и положительные результаты не на человеческой популяции, там, на популяции приматов, на популяции животных. Поэтому ждем. Ну, не то ждем, а работаем. Мы действительно можем сделать так, что эпидемия ВИЧ-инфекции остановится. Есть же вот эти вот волшебные три цифры, которые называются 90-90-90. Концепция, которую нам предлагают для того, чтобы остановить эпидемический процесс на конкретной территории. 90% ВИЧ-позитивных на конкретной территории должны знать, что у них есть ВИЧ. 90% из них должны получать терапию. И у 90% из них должна быть неопределяемая вирусная нагрузка. То есть терапия должна быть эффективна. Сейчас добавили четвертый критерий 90. Это 90% людей, получающих терапию, должны сохранить высокое качество жизни. Мы о четвертом 90 иногда забываем, но это крайне важно. Ты не умрешь от СПИДа, но будешь жить в постоянном поносе. То есть у тебя будет диарея от лекарств всегда. Не устраивает такая история никого. Когда мы достигаем этих четырех параметров 90 на конкретной территории, то есть в нашем сообществе с вами, да, останавливается ПИД-процесс. Почвы в России пока нет, нам еще очень долго достигать целевых показателей 90-90-90, только не очень большие страны достигли этих показателей, там европейские страны, даже в Южной Африке у нас там пара стран достигла и пилотных, на территории которых просто опробовали это, будет работать или нет. И действительно, эпидемия останавливается. Но этого же мало людям, живущим с ВИЧ. Им уже сейчас этого мало. Следующая задача, которая стоит очень серьезно, это избавиться от стерилизационного излечения. Его надо искать. И у меня большой очень пул пациентов, которые у меня наблюдаются давно и долго. Все 95% людей мне говорят, что ВИЧ изменил их жизнь к лучшему. Поменялись ценности, стала появляться забота о здоровье, о семье и так далее. Это все прекрасно, я их прекрасно понимаю. Действительно так, у людей там многое меняется, и большинство в лучшую сторону. Но когда я им задаю вопрос, а ты хочешь вылечиться полностью? Он говорит, очень.
Так, итоги наших ВИЧ-качелей.
Ожидание ВИП-качели, реальность ВИЧ-качели.
Для меня были некоторые сюрпризы. Мы вроде бы не замечаем эпидемию, а она реальная эпидемия. Но при этом государство выстроило какую-то систему помощи людям с ВИЧ. Но при этом эта система не всегда работает на полную катушку. Но при этом, если она работает, то иногда даже хорошо. Все очень разнообразно в ситуации с ВИЧ.
Ну, слушай, мы с тобой за время нашего подкаста, даже в этом сезоне, уже обсудили много страшных болезней, которыми вообще не хотелось бы заразиться. И мы как-то, наверное, внутри себя составляем какие-то рейтинги. Перед тобой две истории болезни. Какую из них ты хочешь взять себе? Я бы, например, точно выбрала ВИЧ, а не, например, болезнь Крона, не онкологию и не мигрень даже. Честно скажу, что я бы лучше была ВИЧ-положительной, чем у меня была бы мигрень, особенно которую сложно лечить, потому что, судя по тому, что нам сегодня рассказал Максим и рассказал Данила, если ты достаточно осознанный человек, если ты трезвомыслящий человек, если ты живешь в любящем окружении, то никакой глобальной проблемы, катастрофы и даже трагедии в связи с ВИЧ-статусом не возникает. То есть никакие жизненные пути для тебя не закрываются навсегда, кроме разве что армии. Поэтому я хочу сказать, что в случае, если все-таки будешь инфицирован, лечиться, следить за своим состоянием и так далее, с одной стороны, хочется победить эпидемию ВИЧ, вот действительно ВИЧ-качели, с другой стороны, хочется сказать, давайте просто здесь наладим систему, чтобы она хорошо работала, а переживать будем за других пациентов, с этими будем сотрудничать, жить в одном мире открытом, не скрывая своих статусов, и все будет хорошо.
Это был подкаст «Прием».
Мы есть на всех подкаст-платформах и всегда ждем там ваши лайки, рады новым комментариям, свои истории про хронические заболевания. Рассказывайте, пожалуйста, нашему голосовому боту или пишите на почту по старинке podcast@tinkoffjournal.ru. Все ссылки оставим в описании.
А если вы только начали слушать наш подкаст, пожалуйста, послушайте наши предыдущие выпуски в этом и других сезонах. У нас было и про отдельные болезни, и про гигиену, много всего интересного. Ну а в следующем выпуске мы поговорим не про болезнь, а про смерть.
Человек затухающим голосом успевает сказать последние слова, а потом закрывает глаза и картинно замолкает. Умирание происходит совсем иначе.
Нам хочется, я понимаю, верить в то, что все обратимо, что после смерти что-то есть, что все возможно изменить. Но, к сожалению, если наступила именно биологическая смерть, все,